Здравствуйте, дорогие телезрители. Большинство семей распадаются. Развод нынче – дело, к сожалению, совершенно обычное. И не то чтобы в обществе это считалось нормой, любой скажет, что развод – дело плохое. Хотя наверняка бывают случаи, оправдывающие подобный шаг. И тем не менее, есть люди, либерально относящиеся к разводам, а есть крайние консерваторы, как, например, мой собрат-отец Яков Кротов.
У Антона Павловича Чехова есть юмористический рассказ про то, как к врачу, кажется, военному, приходит его знакомый и говорит: «Мне нужна справка для начальства, что я умственно полноценный, вменяемый, и поэтому могу жениться. Хочу жениться, поздравь меня». «Нет», — говорит Чехов, скажем так, отождествим его с героем рассказа, «я тебе такой справки не дам. Ты же хочешь жениться, значит, ты сумасшедший». «Позволь», — говорит, — «это что ж, ты мне дашь справку, что я нормальный, если я не захочу жениться?» «Ну да», — говорит, — «а если ты хочешь, то ты ненормальный, справки не получишь». Так вот, о разводах. Господь Иисус Христос во многих вопросах нравственности был сторонником мягких позиций, мягких решений. За одним единственным исключением – это развод. В иудаизме той эпохи среди раввинов существовали разные взгляды на развод, более либеральные, менее либеральные. Господь придерживается самой консервативной, самой жесткой. Развод запрещен категорически. И даже прелюбодеяние, и то, в общем-то, какая-то такая интонация, но тем не менее, все равно Моисей по жестокосердию вашему. Знаменитый эпизод с женщиной, взятый в прелюбодеянии, эпизод, который был помещен в Евангелии достаточно поздно, видимо, где-то на рубеже 3-4 веков. «Иди и больше не греши». Но ведь этот эпизод отменяет развод, в сущности, даже в случае прелюбодеяния. «Согрешила, но возвращайся к мужу и просто больше не изменяй». Простить. Означает ли это, что все современное человечество осуждено на гибель? Я говорю «все», потому что вот та часть современного человечества, среди которой я живу, насколько я вижу, читаю в газетах, она в основном занята тем, что сводится и разводится. Я живу в браке долго, не буду говорить, чтобы не подставлять жену, но уже внуки есть, но это скорее исключение. Вот из моих собратьев и сестер по вере я, пожалуй, так сходу, ну, кроме духовенства, и то не всего, так быстро не назову людей, которые не разводились. И я могу сказать, почему надо осуждать развод. Потому что развод – это разновидность предательства. Развод – это врагам тайну повем. Всякий развод – о! Вот здесь мы подходим к тому, что нужно определить, а что такое развод. Если люди просто расходятся, просто расстаются – по взаимному согласию, как говорится в канонах, это развод? Нет. Позвольте, если муж уехал в командировку, это же не развод. Мало ли какой длины может быть расставание. Значит, не будем лукавить. Под разводом всегда имеется в виду уход к другому или к другой. Или, во всяком случае, расставание с такой целевой установкой. Буду искать себе другого. И Господь, когда Он выступает против развода, это имеет в виду. Потому что в его мире, как и в нашем, мало кто разводился просто для того, чтобы развестись. Брак был в огромной степени деловой сделкой. И если человек расторгал сделку с одним контрагентом, он искал, с кем заключить ее по новой. И вот здесь вот элемент предательства очень силен. Потому что новый супруг, новая жена, новый муж. И ты не можешь не рассказать ему о предыдущем. Хотя это всегда колоссальная ошибка с точки зрения психологии. В сущности, ты отдаешь ему часть другого человека, которая жива в тебе. Уходя от другого вот так вот, ты говоришь другому, ну, примерно то, что хотел сказать Иуда, продавая Христа. И это действительно предательство. Это отдать человека на власть сатане, озлобить и так далее. Повергнуть его в смерть. «Я тебя убиваю», говорит человек, который вот так разводится. Я могу еще и жестче сказать, но все это я говорю как чеховский герой. Разводиться нельзя. Ни в коем случае. Это предательство, это грех Иуды. Вот когда вы разведетесь, женитесь по новой и придете ко мне, Я, может быть, даже обвенчаю. Я либерал, я такой, я смелый. Я обвенчаю, я буду духовно кормлять, я покрещу детей, я не буду отлучать от причастия. Хотя по канонам я должен это сделать. Может быть, я так поступлю. А может, я скажу, развелся, все, грех Иуды. 35 лет на коленях, каждый день 200 поклонов. Планка должна быть поднята максимально высоко. Хочешь жениться – ты сумасшедший. Хочешь развестись – повинен гиене огненной. Поглядел на женщину с вожделением – все, вырви глаз. Значит, это то, что Иоанн Златоуст называл евангельской педагогикой. Педагог очень часто говорит ребенку угрозы, которые совершенно не собирается приводить в исполнение. Он сгущает краски. Вот так и вся ближневосточная литература, древняя литература, она часто сгущает краски, это называется гипербола, преувеличение риторически, пугает, но не потому, что действительно собирается взять младенца и разбить его голову о камень, как в одном из псалмов, а потому что хочет пробиться через кору, которая на сердце. И вот когда нас тянет разводиться, когда нам кажется, что больше невозможно, сил нету, а там горит восток зарёй новый, вот в эти моменты давайте вспоминать Чехова и понимать, значит, мы сошли с ума. И вот если мы сумасшествие совершим, тогда начинается другой разговор, всегда разный. Но первое условие – понимать, что это сумасшествие, предательство, смертный грех, не совершать, просить у Бога сил. А вот все остальное – это непредсказуемо. Но, во всяком случае, не идти, выпитив грудь с сознанием своего права, что это можно, все, это тогда гибель, как минимум для того, кто выпитил грудь.
«Путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Кем является Христос для христианства, в отличие от основателей других религий? Будда неважно, был он, не был. Учитель мог быть и другой. Мухаммед, пророк был и другой, может. Моисей мог быть и другой. Там они были кем? Только учителями. Только теми людьми, которые, как они говорили, да, им Бог открыл, и они передают другим людям. Христос совсем другое. Христос – это не просто пророк, а суть, оказывается, того, что он принес, это его жертва. Жертва, благодаря которой только что-то совершилось, что-то онтологическое, сущностное – совершилось, фундаментальное что-то произошло, об этом будем говорить, в этом вся суть, а не просто в научении и откровении. В понимании вот этого главного, что совершил Христос, мы уже находим удивительное, к сожалению, удивительное, даже странное и горестное различие между православием и западным христианством. Горестное различие. Если православие изначало, если возьмете святых отцов, просто изначало, все они говорят, сущность жертвы Христовой в чем? В исцелении человеческой природы. Какой? В ком? Не в нас, а в той, которую он воспринял нашу падшесть и исцелил ее своими крестными страданиями. Мы можем только приобщиться этой природе по мере нашей христианской жизни. То Запад пошел по совершенно другому пути. Сама терминология там другая. Если у нас прежде всего Христос Спаситель, то католицизм предпочел из многих святоотеческих и священного писания терминов. Для католицизма самым главным оказалось искупление, то есть выкуп. Для протестантизма, ну, почти то же самое, оправдание. Вы слышите, с чем связано? С каким-то внешним актом отношение Бога к человеку. Выкуп. Кого выкупают? Тот, кто попал в плен. Его просто выкупают. За него платят. Вы слышите? Платят за него. Выкуп, да. Он принес удовлетворение правосудию Божию. У Христа, оказывается, безмерные заслуги. Вы слышите? Заслуги, оказывается, у него колоссальные. Он выкупил. Протестантизм то же самое, ну, может быть, даже еще дальше пошел. Оказывается, Христос оправдал. Вот он хотя виновен, человек, но он теперь оправдал его перед Богом Отцом. Человек не исцеляется, не очищается, а какой он есть, оправдывается. И что отсюда получается? Он со всем этим своим ветхим багажом входит оправданный туда. И всю вечность быть тем же, но оправданным. Ведь оправдание часто бывает. Почему? Ну уж так, по снисхождению. Внешний подход. Понимание самой жертвы Христовой носит чисто внешний, как очень хорошо сказано, юридический характер. Не исцеление внутреннее, а оправдание внешнее. Потому что все христианство направлено на что? Блаженны чистые сердцем. Сердцем чистые, то есть избавленные, очищенные от страстей. А нам тут, оказывается, выкуп предлагают и оправдание в том состоянии, в котором мы находимся. Даже правильное понимание догматических истин еще нисколько не делает человека подлинным христианином. Последний момент, который связан с пониманием сущности христианства, он связан с чем? С пониманием Бога. О чем говорит христианство? На чем оно настаивает? Христианство открыло нечто, что является беспрецедентным в истории, вы слышите, религиозного сознания мира от начала, наверное, бывшее. Впервые за всю историю христианство объявило, что Бог есть любовь. И вот вы знаете, что есть любовь. Все, точка. И точка. И вы увидите, как это трудно понять и принять. Напоминаю вам, иудео-языческое сознание воспринимает Бога как судью. Посмотрите, мусульманство – все милостивы и милосердны. Милости и милосердны. Может помиловать, может наказать. Сделал то-то – вот тебе. По всей правде. Не как-нибудь, по всей правде. Христианство говорит – нет, нет, нет. У Исаака Сириные замечательные слова, где он говорит – где справедливость, там нет любви. А где любовь, там мы не можем говорить о справедливости. Глубокое непонимание, когда Богу приписывают наряду с любовью его правосудие. Потому что если Бог поступит по любви, значит, он уже не правосуден. А если он поступил по правде, тогда где же любовь? Забыли о том, что именно любовь только и может совершить истинную правду. А правда в чем состоит? Скажите, в чем состоит истинная правда? Вдруг вот сейчас вошел Квазимода. Помните его, нет? Из собора Парижской Богоматери. Говорят, это ужасный был, у него вид ужасный. Душа-то была прекрасная, а вид ужасный, безобразный. Безобразный. И вот кто-нибудь бы сказал, да, ну и чучело же ты. Это было, пожалуй, верно формально, на самом деле ложь. Другой бы сказал, ой, ты нормальный вполне человек, у каждого же своя индивидуальность, но ты очень симпатичный. И вовсе ты не безобразный. Кто тебе такие вещи сказал? Что ты? Ты даже очень приятный. Это было бы неправда. Его вид был отвратителен. Это была бы истина христианская. Прошу вас обратить внимание, истина в христианстве там и только там. Тогда и только тогда, когда здесь присутствует любовь. Нет любви, нет истины. Хотя бы чисто формально вы говорили абсолютно правильно. Так оно и есть же. Так, да, так есть. Эх ты, тебе скажи, как есть. И ты тогда узнаешь, как есть. Только человек, не видящий себя, не видящий, что внутри его души, начинает говорить, так оно и есть, он такой и есть. Не видящий только себя. Ибо если бы он увидел себя, он бы сказал, нет, нет, только не говорите, какой я есть. И как бы благодарил каждого, кто напротив, сказал, ну, ничего, знаешь, ну, со всяким это бывает, ну, что же, да. Но ты исправься только, да, ты... И так далее. То есть прикрыл бы, прикрыл, вы слышите, как сыновья Ноя прикрыли наготу отца своего. И напротив, как осужден был этот хам и осталось нарицательным именем это. Повторяю, нет истины там, где нет любви. Нет ее. Христианство заявило беспрецедентную совершенно истину, что Бог есть только любовь. Целый ряд отцов прямо пишут, что если Бог поступал по правосудию, мы бы тут же должны были исчезнуть. Тут же Он должен был нас уничтожить. У нас ничего правого нет. Ни одна религия этого не знает.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения, связанные с евангельским событием Вознесения Господня.
Вследствие Вознесения Иисуса Христа изменилось не столько место Его пребывания, сколько Его состояние. Произошли не столько пространственные, сколько духовные и статусные изменения. Он пишет дальше: вознесение на небо нельзя понимать как пространственное перемещение. И снисхождение с небес на землю, и вознесение с земли на небо не следует понимать как перемещение в пространстве. А как следует понимать? Следует понимать как снисхождение Господне к немощам человеческого несовершенного восприятия. В результате вознесения Иисуса Христа мы приобретаем определенные блага. Какие? Первое. Прославленный Господь теперь наш заступник и ходатай на небе перед Отцом. Я бы даже зачитал вам, может быть, отрывки какие-то подтверждающие, потому что не хочется ничего утверждать необоснованного на Священном Писании или опыте и святых, и подвижников. Но вы помните, что апостол Иоанн Богослов пишет в послании, что если кто согрешит, то мы имеем ходатая на небе перед Отцом. И тогда молись, и будешь прощен, и будешь принят. И вот это ходатайство избавит тебя, Иисуса Христа, от наказания за этот грех. Очень важно, что Иисус Христос, не коленопреклоненный проситель перед Отцом Небесным, а князь мира, увенчанный царственной короной и имеющий полномочия и права осуществлять это ходатайство. Вы знаете, слово «ходатай» или «ходатайство» – это перевод греческих и латинских слов. В латинском так и звучит «advocatus». Мы не будем забывать, что библейская картина мира, она использует образные описания. И сегодня мы должны понимать, что Бог не случайно называется судьей, а адвокатом называется ходатай, заступник Иисус Христос, а прокурором, не случайно обвинителем, называется дьявол, сатана. А вы думали, кто у вас главный прокурор в Херсоне? А оказывается, а мы сидим на скамье подсудимых. Потому что если иметь в виду закон Божий и наше нарушение заповедей закона Божия, то мы все подлежим осуждению, потому что все согрешили, и нет ни одного праведного, и нет никого в этом смысле оправданного. Но если Иисус Христос уже совершил жертву искупительную и заслужил для нас своей жертвой, а не нашими заслугами прощения и оправдания на суде Божьем, то уже мы имеем этого ходатая-заступника, и поэтому мы можем ходить с более поднятой головой, не задирая при этом носа.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами в прошлый раз на углубляющихся противоречиях между общиной первых христиан и иудеями. Предметом споров, как мы говорили с вами, было отношение к Иерусалимскому храму. Последователи Иисуса тоже чтили храм, но, как бы так сказать, не придавали ему значения сакрального. Бог слишком велик, чтобы находиться в конкретном месте. Он вездесущ. Весь космос в сравнении с ним – ничто. Перводиакон Стефан так и сказал на собрании Синедриона. Всевышний не в рукотворных храмах живет, повторяя слова пророка Исаии, вещавшего от имени Божия. «Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, – говорит Господь, – или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Иудеев подобные слова приводили в бешенство. И не мудрено. 2000 лет прошло с того времени. Но не так уже редко можно встретить, нет, не иудея, а православного священника, который своему храмовому зданию приписывает свойства, совершенно ему не присущие. Что такое храм? Постройка предназначена для того, чтобы там собирались люди для совместной молитвы. Ведь не потому, что в храме Бог есть, а за его пределами нет. И не потому, что в храме какая-то связь с космосом, хотя некоторых хлебом не корми, дай постоять под куполом. Важен не сам храм, а то, что в нем происходит. Если под его сводами льется настоящая, искренняя, сердечная молитва, значит, все прекрасно, независимо от его архитектуры, размера, интерьера и прочее. Молиться можно везде – в своем доме, во дворе, в трамвае, на работе, в офисе, в заводском цехе, на танцплощадке и даже в общественном туалете. Правда, последние варианты не очень. Обстановка там не располагает к молитве. А вот в тюремных камерах заключенные священники и епископы в период большевистских гонений не только молились, но и регулярно совершали божественные литургии. Итак, Стефана схватили и поволокли в Синедрион. Представили свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ну, понятно, святое место – это храм. А что значит закон? Предписание Ветхого Завета. Мол, Ветхий Завет завершился, исполнился в Иисусе Христе и ушел в прошлое. Кошмарнее для иудеев, и придумать ничего было невозможно. Да, с одной стороны, Стефан говорил очень простую вещь, о которой он имел право говорить, и никто бы не рвал на себе одежду. Он говорил, что именно в Мессии были исполнены все ветхозаветные обетования и пророчества. И это нормально. Хотя тут тоже он доказывает, что именно Иисус из Назарета есть Мессия, а иудею это было, знаете, как серпом по сердцу, что именно в Иисусе исполнились обетования. Но более того, Стефан говорил и такие вещи, которые вообще невозможно было вместить большинству из слушающих. Мол, исполнение Ветхого Завета во Христе Мессии – это уже новая ступень. Дескать, старое прошло. Все, приехали. Старый Завет кончился. А это уже совсем неподъемная для восприятия вещь. Прихождение Завета Ветхого. К слову говоря, тоже ничего удивительного. Даже среди христиан, причем нынешних, особенно среди протестантов, очень даже много народу, которые живут не столько новым, сколько Ветхим Заветом. Да и мусульманство. Это ведь, как мы подчеркивали с вами, тот же Ветхий Завет, правда, модифицированный. К слову говоря, вот так запросто проститься с Ветхим Заветом было трудно даже христовым ученикам, апостолам. Они ведь тоже чады и воспитанники закона Моисеева. И это была очень мощная колея традиционной религиозной культуры, из которой запросто не вырулишь, когда эта культура пропитывает всю жизнь человека на протяжении сотен поколений. Вырваться из этой колеи психологически почти невозможно. Сознание человека, его мироощущение меняется очень медленно. Это крайне инерционная вещь. Привычка, как мы знаем, вторая натура. И вот Стефан как бы поднял руку на то, что не просто святыня, которая не подлежит обсуждению, но и на сам образ жизни. Посему, конечно же, те обвинения, которые были предъявлены Стефану Синедрионом, хула на храме закон, имели под собой основания. Первосвященники и учителя народа прекрасно поняли, на что замахнулся Стефан. Слушая его, повествует нам апостол Лука, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Затем, выведя его за город, стали побивать его камнями. Стефан же молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Остановимся давайте сегодня на этом, а продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!